Шестую главу закончили. Там много вещей, да, которые начинается глава там учением о милости, не потом о молитве, потом о посте, потом об истинных ценностях, как бы сказать. Что вот объединяет шестую главу? Как бы вы могли ее называть главой, как бы вы могли ее назвать? Я даю вам подсказку немножко по структуре. Посмотрите, там вся глава, вот все вот эти вот вещи, они построены на, ну как сказать, на, ну, как, на противоположностях, да? Он говорит, посмотрите, вот можно молиться так, и можно молиться так, да? Можно поститься так, и можно поститься так. Можно милостыню не давать так, можно милостыню не давать так. Ну как, можно жить так, а можно служить Господу вот таким образом. Понимаете? То есть вся глава там, она вот как раз построена на таких вот противоположностях, да? Награда от людей или награда от Бога, да? Ценности мира или ценности Господа. Да? Вот это их объединяет. Все вот эти вот вещи, да, все вот эти вот учения, вот это то, что их объединяет. Потому что они все про разное, да? Милостыня — это милостыня, пост — это пост, молитва — это молитва, да? Доверие Богу — это доверие Богу. А что их объединяет, так это объединяет вот их вот это вот, как бы сказать, вот это противопоставление такое, да? Обыгрывается человеческое и Божье, да? Да, потому что там как раз вот, ну, как можно сказать, там, ну, это на самом деле вот как бы суть этой главы, человеческая и Божья. Да, жить по плоти или жить по духу. Ну, или лучше, чтобы понятнее было, на самом деле, человеческое и Божье. Очень хорошее название было бы, или благословение человеческое или Божье, или вообще что-то там, да, то есть, или вообще человеческое и Божье. Потому что на самом деле там как раз вот рассматривается человеческий уровень и Божий уровень, да. Можно молиться для человека. И, конечно же, получишь уважение, какой-то там почет, там признание от людей, конечно же. Можно делать милостыню не перед людьми. И за ней это получишь похвалу, хорошую репутацию, все остальное, все остальное. Можно служить, как бы сказать, для людей. И за это получишь деньги, вознаграждение и так далее, и так далее. Да? Но можно служить и Богу. И получишь награду Божью. Можно молиться Богу, и за это получишь награду Господа. Можно поститься перед Богом, и за это получишь вознаграждение от Господа. Можно милостыню творить перед Богом, и за это тоже Господь ее благословит. Понимаете? То есть вот такая вот, ну, как бы противоставление. То есть можно жить так, тогда вот такой вот уровень, тогда вот такие награды, тогда вот такое вот благословение, да? И можно жить по-другому, для Бога. И тогда такой вот уровень, такая вот, такое благословение, такая награда. Да? И Христос, он, ну, как бы здесь сравнивает в этой главе, показывает нам в этой главе, как бы, как вот, ну, как сказать, ну, дает нам право выбора. Давайте, ну, решайте. Он честно показывает, да, что вот тут есть награда служения людям или ходить перед людьми. Есть награда за это? Есть, но она человеческая, да. Есть награда, если ты ходишь перед Господом и служишь Богу? Есть, но она Божья. И ты вот, ну, выбери, что тебе важнее, что тебе, как это сказать, больше интересует, так скажем, да. Потому что, если хочешь Божьего, вот, пожалуйста, такие условия. Если хочешь человеческого, вот, пожалуйста, такие условия. Вот, это, на самом деле, ну, то, что Христос объясняет очень честно, ясно всем вот этим вот людям. Он говорит, ну, как бы сказать, если вы хотите уже чем-то заниматься таким вот, ну, божественным, да, делайте это так, чтобы это было перед Богом, и получите награду от Бога. Да, потому что если вы делаете не перед Богом, а перед людьми, тогда вы, соответственно, получите награду только от людей. И если вас она устраивает, то, ну, наверное, пожалуйста. Но при этом, при всем, не рассчитывайте на вечность. Потому что все это временно. А если вы делаете это для Господа и перед Господом, то тогда мы с вами имеем награду и в небесах прежде всего, да? Ну, и на земле что-то тоже может перепасть. Это то, что объединяет, что, на самом деле, как бы мы могли назвать эту главу, про ценности, которые мы с вами говорили, да, это уже можно конкретнее вспомнить. Мы с вами начали читать 22 стиха, насколько я помню, да? Светильник для тела есть око. Как она? Не помнится, да? Или нет? В прошлый раз мы начали с 22 стиха. Про что там? Про что там? Что это такое за такое витиеватое представление про светильника для тела, который око и так далее? Что там про глаза? Зачем Иисус берет глаза в пример? Что оно такое? К чему? На что смотрят наши глаза, то, в принципе, наполняет нас, да, это самое, при всем при этом. Если наши глаза, ну, как сказать, если наши глаза больны, он там, еще один перевод, да, то тогда И весь человек как будто бы, ну, болен, да, болеет, наполнен неизвестно чем, темнотой вот этой вот. Если наши глаза здоровые, то тогда они, и весь человек полон света, что называется, да. То есть на что ты смотришь, да, что, на что ты ориентируешься, как говорится, на что твои глаза горят. То есть нужно, это на самом деле очень тоже такой хороший показатель. Христос начинает с того, что, ну, точнее, здесь вот не начинает, а Христос продолжает говорить об истинной ценности. Сначала он говорит о сердце перед этим, да, где ваше сокровище, там будет и сердце ваше. А потом он помогает нам сориентироваться в отношении, ну, как на что мы нацелены, да, на что мы смотрим, да, куда наши глаза устремлены, на что они загораются, что называется, да, то есть это для чего он делает? Для того, чтобы тоже помочь нам сориентироваться, где наше истинное сокровище, да, где, что для нас на самом деле ценно, верно? Куда мы смотрим, то есть что нам интересно, куда наши, как говорится, помните, когда глазки загораются, да, когда что увидишь, что тебе интересно, вот. Потому он и говорит, то есть на что ваши глаза нацелены, и здоровы ли они, в конце такой вопрос. И говорит, ибо если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма на самом деле? Да? Дальше он говорит о служении двум господам, Богу и богатству. И для того, чтобы нас немножко мотивировать служить Господу, потому что все говорят, что, ну как сказать, что Бог, чем твой Бог тебе поможет? Вот, как сказать, очень много слышал, в том числе от христиан, что Бог мне, ну, денег не пошлет. Деньги должен заработать. Заработать где-то у какого-то хозяина, и это вот важная часть, очень нужная часть, и так далее, и так далее. То есть Бог нам денег не даст. То есть он нам даст, может быть, какие-то возможности, еще что-то такое. Ну, это ладно. Но самое главное и важное, что он говорит, что двум господам служить невозможно. То есть потому что ты будешь либо одного любить, другого ненавидеть, либо одному усердствовать, а другому не родиться. То есть нужно как-то сориентироваться, на кто для тебя важнее. Да? И для того, чтобы нам, ну, как нас немножко мотивировать в плане того, что доверяться Господу, Христос приводит, ну, реальные жизненные примеры. Какие? О птицах, да? И мы с вами говорили, что это реально на самом деле жизненные примеры, потому что Господь заботится, чтобы они не померли в холодную зиму в наших широтах. Господь дает возможность им каким-то образом где-то там найти путь на юг. Кстати, и удивительное дело, все без компаса летят. Вот, поэтому, ну, Господь реально заботится о птицах небесных, Он говорит, неужели не позаботится о нас, да? И вот это все многообразие, обилие цветов и красок, которые мы наблюдаем летом, или же, может быть, если кто-то на юга попадет, там вообще это вот субтропики, это буйство вот этих форм, цветов, запахов и и самое уж не на есть, как это сказать, фантазии такой, да? И какая в этом нужда, казалось бы? Никакой. Для функционального существования цветов достаточно минимума какого-то, да? Зачем им вот это все разращивать, вот эту всю вот эту красоту и так далее, да? Если, допустим, если нужно, чтобы у них пыльца попала с этих, с пестика на тычинку, да? Да, то в принципе, зачем все вот это дело? Если цветы ветроопыляемые, то там вообще достаточно двух частей, чтобы торчало, да, то самое. Если цветы пчелоопыляемые, то, ну, тоже, скажем так, ну, зачем все вот это вот многоцветие? Если там цветы там, ну, как сказать, там насекомоопыляемые, тоже, ну, нету, ну, как сказать, в многообразии цветов в этом мире, в их роскошестве нету рационализма сухого, который, в общем-то, пытаются приписать там эволюционисты, да? То есть все вот эти вот цветы, это, ну, как сказать, это просто продукт Божьей фантазии, творчества Господа. Вот он решил, что вот так будет лучше, и создал такой цветок, а потом рядом совершенно другой цветок, и там совершенно третий, совершенно другой цветок. И они на самом деле нерационально красивые, нерационально, могут быть там большие или нерационально еще какие-нибудь, а? Да, нерационально ароматные там или еще какие-то вещи. То есть, ну, на самом деле, вот так как-то получается. Потому что, да, на самом деле, зачем, допустим, ветроопыляемым цветам пахнуть? А они пахнут, многие из них, допустим. Или зачем там этим там насекомоопыляемым этим самым там цветочком такая вот, ну, такие уникальные там формы с эти самые и так далее, и так далее. То есть, вот. То есть все это свидетельство, ну, как бы, творчество Господа, его фантазии, его, ну, как бы, такого величия, великолепия и так далее. Да? И он говорит, если это так происходит в мире, даже растений, в котором все очень быстро меняется, да? Цветок говорит, сегодня есть, отцвел быстро, потом в печку, как будто бы говорит, то тем более, что?
Вас.
То тем более про людей он позаботится. То есть для Господа нету проблем в этом отношении. Верно? И потому он говорит, если это станет нашей главной заботой, что есть, во что пить, во что одеться, как у язычников, то ну, мы на самом деле будем служить вот этому мамоне, потому что это основное его предназначение, как будто бы. Он говорит, Отец Небесный, 32 стих, Отец Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом, но Христос советует нам в 33 стихе, что прежде, или есть еще один перевод этого слова, непрестанно. Ищите не прежде, а даже непрестанно, постоянно. Царство Божие и правда его. А что такое Царство Божие, мы говорили в прошлый раз? Это ну, как территория, где исполняются Божьи законы. То есть мы, потому что царство, ну как сказать, царство человеческое, это место, где исполняются законы царства человеческого, да? То есть любое, ну как сказать, если это территория литовского государства, там должны действовать литовские законы. Если там литовские законы не действуют, это не государство. Поэтому Царство Божье – это там, где Божьи законы действуют. Это наше внутреннее состояние, это наши поступки, это наше, это самое, как это сказать, влияние на окружающий мир и так далее, и так далее. Вот это и есть, ну, Царство Божье. Да, через нас. Оно внутри нас, но оно через нас, оно распространяется здесь, на этой земле. И вот это пока что вот такая вот территория. И тогда интересная гарантия у Господа – все это, то, что нам необходимо для жизни, нам приложится. Что такое приложится?
Да,
будем иметь. То есть это для человека, ну, Господь как-то включает в свои планы и заботу обо всем этом. И Он даже предлагает нам немножко жить по-другому. То есть не озабоченными, как есть, что где добыть, как прожить, как выжить и так далее, и так далее. А озабоченными, чтобы законы Божьи, они в нашей жизни действовали. И когда законы в нашей жизни действуют, он говорит, то Господь каким-то сверхъестественным образом своим, да, он постарается покрыть все остальные нужды. Вот. Поэтому вот к этому он нас призывает. И поэтому он говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам позаботится о своем. Довольно для каждого дня свои заботы. И это тоже очень разумный такой, ну как бы разумный такой, разумный совет в отношении того, что жить законами Господа сейчас. Жить законами Господа сейчас. Потому что у нас очень такая есть хитрая, как это сказать, уловка у лукавого человеческого сердца. Завтра. То есть я, ну, я ж хочу, я всем сердцем хочу. Я сделаю. Да, я буду обязательно. Я собираюсь уже начать, но это ну, не сегодня пока что. Сегодня как-то вот и сил нету, и желания, и обстоятельства мешают. А вот с завтрашнего дня, да, или там с понедельника, там, или еще с какого-нибудь, вот точно. Потому он говорит, ну, как же, живите сегодня и делайте сегодня. Потому что, говорит, завтрашний день он сам позаботится о своем. А довольно, говорит, для каждого дня своей заботы. Вот, поэтому тоже такая вот Господа было замечательное для нас наставление. И на самом деле вот это вот простые слова совершенно, да, то есть это совсем простые слова, их немного. Но следование этим словам, они полностью переворачивают человеческую жизнь. Понимаете, то есть они полностью переориентируют человеческую жизнь на заповеди Господа, на служение Господу, на исполнение Его воли. И дают человеку свободу. Свободу от суеты, свободу от страха, свободу от каких-то там, ну, каких-то, может быть, зависимостей там, может быть, каких-то там и так далее. И дают на самом деле человеку возможность просто жить для Господа и радоваться вот этому всему, что Бог дает. Это очень, ну, как-то так и просто, и удивительно, гениально с Божьей стороны, если вот этому человек следует. Но для того, чтобы последовать этому, нужно поверить. Поверить тому, что говорит Христос. То есть на самом деле поверить тому, что Господи, ты же на самом деле обо мне позаботишься. Я верю тебе. То есть у меня есть примеры, которые помогают мне верить. Там и птицы, которые прыгают и поют, и цветы, которые растут. И может быть там свидетельство братьев и сестер, которые говорили о том, как Бог о них заботится и так далее. И много чего вокруг нас возвещает нам об этом. И если я поверил и свою жизнь так сориентировал, то тогда живу по-другому, по-другому смотрю на все и по-другому радуюсь. Будем читать 7 главу. 1 стиха. Христос дает такой хороший совет. Да? Он говорит, не судите, тогда не будете судимы. Да? Ибо, говорит, каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такой и вам будут мерить. О чем это он говорит? О какой-то справедливости он говорит. Да, наверное? Или нет? Да? Да. Тут на самом деле какая-то справедливость, судя по всему. Рина думает, что человеческая. Человеческий ли это уровень, или Бог тоже так смотрит на нас? Как? Бог как-то по-другому смотрит. Как смотрит Бог? Как кажется?
Он
по милости на нас смотрит. Хорошо. Это самое. Я не знаю. Мне кажется, тут вообще о какой-то тотальной справедливости. И со стороны людей, и со стороны Бога, наверное. Потому что он говорит, не судите, да не судимы будете. И второй стих. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. Верно? И какую меру мерите, такую и вам тоже будут мерить. О попытках человека как-то занять место судьи. Да, Бога механизм в нас заложен на самом деле, верно, и тогда, и в принципе Писание говорит, что мы будем судить этот мир, да, святые будут судить этот мир. Да, мы сейчас его мир не судим на самом деле.
А?
И ангелов даже будем судить, да, так Писание пишет. И сейчас на самом деле мы призваны мир не судить, как сказать, потому что Христос пока что пришел не судить мир. Хорошо. Дело в том, что Христос показывает такой интересный принцип. Он говорит, потому что говорит, какой меру мерите, такую и вас будут мерить. И каким судом, говорит, судите, таким и вас будут тоже судить. Поэтому, то есть это намекает на то, что, в общем-то, если мы что-то кого-то должны судить, то мы должны быть свободны от того, по поводу чего мы рассуждаем. Как-то так. Ничего не понял, да? Хорошо, ладно, будем...
В таком случае, да, иначе мы тогда не сможем, не предвзято тогда мы не сможем.
Да, то есть, если я что-то говорю, чтобы мы не... допустим, если я говорю, что вот тот человек плохо делает и делаю то же самое, да, то тогда я тоже судим тем же самым словом. Верно? Я могу указать на неправду человека только тогда, если я свободен от этой неправды. Получается так. Или нет? Послание к Римлянам говорит, что когда там этот апостол Павел пишет, он говорит, вот ты называешь там себя там иудеем и так далее, там дальше что называется, там говорит, проповедует там не красть, там крадешь, внушая сидолов, сам святотатствуешь и так далее. То есть получается так, что в общем-то человек, он, и такой принцип, что человек, как и Господь, может судить только в том случае, если он свободен от того, что он, от того, что он осуждает. Верно? Как-то так. Потому что иначе получается, что я не могу открыть рот. То есть я не могу никого судить по причине того, что во мне то же самое. Верно? И если я начинаю пытаться что-то сделать, что-то кого-то осудить по поводу со своими собственными недостатками, имея их, то я сужу автоматически самого себя и меня. Судит Господь, меня тоже судят люди. И они говорят, а что ты тут, хотя такой же, да? И Господь тоже самое имеет право отдернуть меня и сказать, перестань, потому что ты не лучше его, да? Как-то в этом отношении. Что-то похоже об этом. И дальше, потому что дальше с 3 стиха оно про то же. Потому что он говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а пригнавцу в глазе не чувствуешь. То есть подразумевается, что я вижу что-то плохое в брате, но при этом при всем не замечаю еще того же самого, только еще более худшего себе. Да? Многократно. Что же делать? Как вот там Люза цитировал место Писания, когда как же нам тогда судить внутренних, и как же нам тогда там обличать их или как-то там дисциплинировать и так далее. Об этом 4 стих. Ты пятый, точнее, об этом пятый стих. Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. То есть ты не решил собственную проблему, пытаешься помочь другому. Да? То есть ты либо, и та, и другая ситуация, она присутствует в жизни человека, верно? Да. То есть мы можем замечать недостатки других, однозначно. Но если сами наделены тем же самым недостатком, то Христос говорит, ты не имеешь права указывать, потому что сам со своим не разобрался. Да? То же самое он говорит в отношении помощи. Он говорит, давай я помогу тебе избавиться от твоего недостатка. Да? А при всем при этом он говорит, ты со своим бревном разобраться не можешь. Верно? Ну, как-то так. И выходит, как Христос показывает нам, что на самом деле, в таком состоянии, в состоянии, скажем так, собственных проблем, ты не можешь не судить человека, ты не можешь помогать человеку. Вот. И потому в первую очередь он советует разобраться с чем? С собой. Да, поэтому он в первую очередь старается, говорит, пытайтесь разобраться с собой. Потому что, когда вы разберетесь с собой, пятый стих, он говорит, вынь прежде, то есть это чья ответственность, территория, наша территория, да? Вынь прежде бревно из твоего глаза, и что тогда? И тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Вот это наш путь к исполнению слова, о котором вот цитировали Людмила, да? Когда мы можем дисциплинировать других, когда мы сможем помогать другим, это путь, когда ты разобрался с собственным. Верно? До того момента Христос не рекомендует ни осуждать, ни пытаться помочь. Потому что и то, и другое будет очень неуклюже. Хотя то и другое очень хочется. Почему? Потому что оно нам особенно ничего не стоит. Верно? Очень легко давать советы. И говорить, так, тебе вот это плохо, тебе вот это плохо, а тебе вот это плохо. Или кто-то может сказать, давай, может быть, я тебе помогу, вот что-то вот, у тебя тут что-то, я смотрю, не получается, ты какой-то такой вот не такой, давай я тебе буду помогать пробовать. И, в общем-то, если ты сам не знаешь, как это делать, а с твоими попытками неуклюжими, то это все превратится еще в большую, худшую помощь. Да? Почему? Потому что он говорит, как ты скажешь? Потому что ты не знаешь, как это делать. У тебя это все, если и будешь какие-то попытки делать, потому это все будет очень неуклюже. И все будет очень неправильно. И, на самом деле, можно много навредить в этом отношении. Да, об этом, много очень тоже в Писании написано. И Петр, по-моему, и мне кажется, у Якова тоже есть об этом. Когда он говорит, когда они говорят о лжеучителях, Петра послание точно есть, когда он говорит, обещают свободу другим, будучи сами рабами тления. Да? То есть это тоже очень, такая печальная история. Почему? Потому что и вот этот момент, очень болезненно повторяется. Когда, допустим, там какого-то проповедника обличают в каком-то грехе, да, то тогда очень много людей падает из-за того, что они, говорили, что вот он нас призывал к свободе, а сам, живет в таком рабстве, да, и это очень тоже такая печальная история. И это, естественно, это очень тоже неверно, когда люди сами с проблемами пытаются что-то делать и помогать другим, и это вырастает в очень такие неуклюжие попытки. Я не знаю, я думаю, что каждый из вас сталкивался. Это не только проблема проповедников, это проблема лично вообще межхристианских отношений, когда люди из хороших побуждений, но имея сами те же самые проблемы, пытаются тебе помочь, может быть, сами они свои проблемы не осознают. Бывает такое. Когда люди сами своего бревна не видят, но пытаются тебе помочь, а ты видишь, что они в том же самом находятся, да? Когда этот самый, допустим, если, допустим, гневливый человек пытается пытается тебе объяснить, что ты должен перестать гневаться, верно? И он говорит там, ты такой злой, там, это самое, что ты такой злой? Давай смирись. А ты видишь, что попробуй не смирись. Он тебя так смирит между глаз. И помощь от этого человека, она, никакая совершенно, да, то есть он не то, что не принимается, а наоборот, он тебя раздражает, по большому счету, то есть, да, ваше, то твое зло, но его зло, И вот это самое, он тут на тебя тут орет, что ты, что, и он говорит, еще некоторые говорят, это не говорит, не я ору на тебя, это Христос на тебя через меня орет. Орет, такого вот глупости существует в христианстве. Вот, поэтому вот это, к сожалению, такая попытка исправления, она, ну, она никакущая, то есть вообще никакая. То есть она, кроме неустройства, разлада там, или какого-нибудь там еще что-то такого, да, или, допустим, если тоже, наверное, очень часто сталкивались с ситуацией, когда человек без любви учит себя любить, да? Верно. Такая ситуация очень распространенная. То есть человек, который сам не умеет любить, начинает учить себя, как нужно любить людей. Да? Это самое, когда он там хватается за грудки и говорит, что ты не любишь никого? Вот смотри, это самое, надо всех любить, и это самое, вот как я люблю. И в итоге это, ну, как сказать, тоже неустройство одно, потому что какая-то любовь, то есть какая-то, ну, и какое-то наставление такое. То есть, ну, любите друг друга, братья и сестры, а то как дам... Ну, я немножко утрирую, но где-то вот формы могут быть разные, но содержание примерно одно и то же, да? То есть, когда на самом деле какой-то недостаток, да, человек пытается с такими же недостатками изменить твои недостатки, все это приводит только к расстройству, то есть, потому что, ну, в итоге там, в конце концов, заканчивается все руганью, что отстань сам такой. А тот говорит, да я не такой, а ты говоришь, да мне со стороны видней. И так вот в попытках вытащить сучки из глаза друг друга можно так без глаз нечаянно и остаться. Вот. Поэтому мы с вами призваны немножко к другому этому пути. В 5 стихе, который описан, верно? Поглядите, о чем там. Он говорит, прежде разберись со своим бревном. Да? То есть, каким образом это можно сделать? Признаться, бревнышко свое, да, покаяться, исповедоваться, попросить у Господа освящение, наставление в этом, как бы сказать. И на самом деле от Бога это все приходит. Начинается все, естественно, с покаяния, но продолжается это с помощью Божьего наставления, освящения наше, потому что, ну, признать это одно, а что дальше? Ну, есть у меня, Господи, виноват, да, а дальше что? И Господь, Он... с помощью своей истины, дальше освобождает нас от этого всего. Да? То есть он говорит, что это все умерло со мной на кресте Голгофском, да? Что теперь ты новое творение, которое уже ветхое прошло, а теперь все новое. Да? И теперь ты живешь, уже не ты, а живет в тебе Христос. И что живет, то живет оно силой Божьей, славой Божьей и так далее. Верно? То есть, и Господь, вот эта Господня истина, она на самом деле делает нас свободными. И если ты со своим бревнышком разобрался, да, с силой Господа, его наставлением, его светом, то тогда уже можешь что? Помочь ближнему тоже разобраться с его сучком. Да. Да. Каким образом в этой ситуации, освободившись сами, мы можем помогать другим? Как? Как вам кажется? То есть, ну, на самом деле меняется твое поведение, и в принципе можно как-то так, понаблюдав за тобой определенное время, сказать, да, этот брат или эта сестра что-то, ну, на самом деле, имеют реальное от Бога. Но перед этим, что в первую очередь обычно следует, даже перед примером, еще самое свидетельство, конечно же. Самый эффективный способ вообще призывать людей к изменению – это свидетельство. Почему? Потому и Христос принял образ человеческий. Потому что это самый эффективный и мощный способ было бы, ну как бы сказать, почему он стал как человек? Потому что это очень мощный способ воздействия, да, и призыв вообще. То есть он был такой же, как нас. Он называл себя сыном человеческим. Он не был супердух, суперплоти. Он называл себя сыном человеческим. Он был Богом одновременно. И был одновременно сыном человеческим. Поэтому вот этот пример, он на самом деле очень реальный. И вот как раз свидетельство, это очень мощный, ну, способ помощи для других людей. Когда ты говоришь, что Господь меня освободил, да, от грехов, от конкретных грехов, да, ты делаешь, ну, очень такой серьезный вызов для людей. Как его освободил, так значит, что? И меня может, оказывается, такой же, как я. Это самое.
Он курил. И он говорит, он не курит, и я вижу, что он не курит.
Да, и ты видишь, что он не курит. Да, и ты можешь так жить. Поэтому ты на самом деле реально можешь, ну, как бы сказать, это на самом деле реально подталкивает нас, очень сильно стимулирует нас для того, чтобы свидетельство и пример других людей, он очень реально стимулирует нас к тому, чтобы мы тоже искали. Мы можем подойти там и спросить, каким образом, да, но я хотел бы сразу предостеречь, нету, как это сказать, формул свободы, шаблонов нету. Почему? Потому что это очень большая опасность. Многие, освободившись каким-то способом, пытаются других тоже загнать этим самым способом. И они говорят, знаешь, вот я раньше, допустим, там курил, там, допустим, не мог освободиться, но сейчас я свободен. Знаешь, как это произошло? Вот, я 3 дня постился, потом, исповедовал еще целый день, что я свободен, да, там, на коленях стоял, допустим, там, это самое. Потом, у меня уши отваливались, но я не взял эту сигарету, да, а после всего, то есть я еще исповедовал это все, свой грех в церкви, да, перед всеми, и тогда пришла полная свобода. И вот сейчас все, кто хотят курить, давайте записывайтесь на 3 дня поста, день исповедания, и потом публичное исповедание в церкви, и тоже у вас это такая вещь произойдет. И дело в том, что, поверив, некоторые делают так, а у них ничего не происходит. Почему? Потому что дело не в формуле каких-то правильных действий, а дело в вере, личной твоих взаимоотношениях с Богом. Да.
Виктор, свидетельство действительно мощная сила. Но он довольно очень такой сильная и серьезная вещь. Ну, практика нашей жизни случается так, что эти свидетельства, они могут быть на очень короткое время. Сегодня я засвидетельствовал о том, что как Господь меня освободил, как я покаялся и тому подобное, и не проходит и короткие времени, и то же самое с этим человеком, допустим, происходит.
То есть, да? Человек опять падает?
Человек снова опять, допустим, падает, да? И стоит ли вот... Ну, я так понимаю, что это довольно серьезный вещь.
Что это торопиться?
Идти свидетельствовать. Для чего ты это делаешь? Для того, чтобы твои братья, сестры, Господь, видел, что ты не лукавит. Твое сердце вообще все в порядке, все хорошо. Но если это войдет в порядке вещей, что каждый раз я буду выходить и свидетельствовать о том, что, какой я покаялся, Господь меня очистил, и то же самое повторять, я не знаю, это свидетельство как будет выглядеть вообще. Но я не знаю, чтобы не выглядело в наших глазах лукавство. Я не знаю. Не верю. Но это серьезно.
Стоит ли серьезно, да, веришь? Да, вот Карен спрашивает, стоит ли спешить и стоит ли вообще говорить, да, потому что, ну, как сказать.
Ведь ты можешь у себя дома все это делать перед лицом Господа. Ну, раз ты пришел, ты должен себе дать отчет, что тебе смотрят братья, сестры, и довольно немало. Могут оказаться и даже люди, которые вообще из мира. Да? Угу. Я думаю, надо на это смотреть.
Господь расспрашивает, надо ли свидетельствовать или нет.
Почему?
Для кого-то, может быть, оно будет полезно, а может быть, это просто похвастаться, что вот так.
Ну, смотрите на сердце ваше. Если вы хвастаться собираетесь, то тогда лучше не надо. А если вы хотите Бога прославить этим, если вы хотите ближним этим самым помочь, поделиться и призвать их к свободе той, которую вам Бог дал, то это, наверное,
если
правильно.
Если Бог освободил, так ему слава.
Да, если Бог освободил, то ему слава, да.
Если он освободил, так это же надолго. Если я курила, я просто покурить. Мне много лет не хочется. Я смогу об этом сидеть.
Да. Можешь ли ты еще закурить при определенных обстоятельствах?
Я сколько раз предлагаю, мне это не надо.
Пока не надо. Хорошо, слава Богу.
Это же смешно как-то.
Мелочи,
это не мелочи.
Молодец, да, это самое. Это здорово и хорошо.
Прошло много времени.
Карен спрашивает, если вдруг человек потом опять падает в это дело, не стоит об этом и говорить, то есть на всякий случай, я вдруг упаду. Потому что некоторые христиане, они, говорят, что все нормально было, пока не свидетельствовал. А как только говорит засвидетельствовал, говорит, что-то вот опять искушение и поперли. Другой раз он говорит, лучше, говорит, говорить не буду. Чтобы, не спугнуть, что-то.
если что-то хорошее, лучше не говори.
Ну да.
Это мешкое понятие. Зачем? Разве у нас христиан так должен быть?
Ну, я слышал такие высказывания. Я слышал христиан такие высказывания. Я, ну, не один раз слышал вот это самое, что вот лучше другой раз говорить не буду, чтобы, ну, как это сказать, не спугнуть благословение. Я все-таки, ну, а как тогда вот это слово, если говорит, тогда ты, говорит, увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. То есть мы же все-таки призваны помогать друг другу, да? И я думаю, что наше свидетельство, это и свидетельство славы Божьей в нашей жизни, это, ну, не просто так для нас. Я получил, и я радуюсь, ну, и мне хорошо, да, я свободен, и, ну, и слава Богу. И буду это держать при себе, буду, как бы, так вот этим радоваться, жить с этим делом. Ну, там другие там увидят, заметят, спросят, а что это так вот уже? Все нормально, завязал, да, все хорошо. Ну и хорошо, да, это самое. Но вообще, я думаю, что свидетельство, оно должно происходить. Почему? Потому что, ну, Христос много раз упрекал там людей, которые не получили исцеление, точнее, получили исцеление, но не поблагодарили Господа. Или там, когда, допустим, что-то они там, ну, что-то, свободу получили какую-то, да, демонов, может быть, или еще какие-то вещи. И не засвидетельствовали об этом, как-то, ну, проскакивает такой момент, что ну, они не правы в том, что они это все дело так получили и успокоились, и обрадовались. То есть все-таки как-то так хорошо, если мы свидетельствуем об этом. Может быть, не всегда публично, не обязательно перед тем собранием. Может быть, достаточно, ну, как бы сказать, когда мы это делаем для людей, которым это нужно, да, и это помогает, допустим, вот на этом построено служение реабилитации, верно? Когда, допустим, там люди, освободившиеся там от рабства алкоголя или от рабства наркотиков, они свидетельствуют другим и говорят, вот, я свободен. Вот эти все группы, они на этом принципе и построены. Да? Там, как бы сказать, я не был, допустим, на этих собраниях, но вот из той информации по телевизору, которую я видел, допустим, про эти группы, допустим, анонимных алкоголиков или наркоманов, начинается там с представления. Да? Он говорит, я такой-то, такой-то, это самое, там, с таким-то алкоголиком, с таким-то стажем, не пью уже, там, допустим, 4 года, да, или, то есть у них всегда это часть представления своего, то есть он не просто говорит, что я такой-то там, такой-то, фамилия, а они говорят всегда, что я, что меня так зовут, я столько-то пил, и я уже не пью, там, 2 месяца, они всем хлопают тогда, там, или, я уже не пью, там, некоторые говорят, я уже не пью, там, 5 лет, или, я не пью уже 10 лет, и все тоже говорят. И это, в общем-то, помогает им верить, что на самом деле может быть свобода. То есть это поднимает их веру в то, что, ну, можно жить свободно. Вот, поэтому, как бы, это достаточно мощная помощь.
Мощная
помощь. Оно не делает себя свободным, свидетельство другого человека. Но, как здесь написано, поможет тебе, он говорит, и тогда увидишь, как вынуть сучок, да, как вынуть сучок из глаза брата твоего. То есть ты на самом деле поможешь ему это сделать. Потому что в любом случае помогает вынимать сучки только Господь. И только Он один способен освободить нас от грехов наших, только Он один способен поменять нашу жизнь, наш характер, только Он один. У Него на это только хватает сил и способностей. Но в любом случае наше свидетельство о нашем опыте с Господом, оно помогает людям ревновать в этой свободе, двигаться к этой свободе и, ну, как сказать, стоять в этой свободе. Наверное, как-то так. Если у кого-то еще какие-то мысли, версии по этому поводу, можно сказать.
Здесь, допустим, видно, что никто ему не помогал. Он сам освободился от этого бревна. И тогда, освободившись от бревна, естественно, вместе с Господом, он понимает, что вообще-то тут человек, ну, никак не может помочь. А как Писание говорит, если видишь брата своего, согрешающего грехом не к смерти, если Бог даст жизнь. Наверное, ну, тогда человек видит, что не советы тут надо, а просто молиться. И Господь поможет этому брату или сестре увидеть и освободить. Наверное, может так.
И так тоже.
Но.
И так тоже. И моменты, ну, как сказать, моменты на самом деле молитвы очень важны, потому что ты понимаешь, что Господь на самом деле открывает глаза человеку, и Господь дает человеку свободу.
Да.
И наша просьба, ходатайство за ближних, в общем-то, это очень хороший, ну, пример помощи. Но я верю, что и молитва важна, и свидетельство тоже важно. потому что оно, ну, как бы, это все помощь. Это все помощь тому человеку, которого Господь, над которым Господь трудится. И это, оно как-то конструктивно, то есть оно на самом деле созидает вот эти все вещи. В отличие от неуклюжих попыток судить, вытаскивать самому этот сучок и там, или еще каким-то образом там, допустим. Потому что, ну, как неуклюжих попыток помочь вытащить сучок человеческих тоже достаточно много. Да? То есть это обычно какие-то там, ну, страх, да, пытаются люди страхом спасать. Очень популярная такая практика. То есть нужно, давайте, говорит, напугаем, ну, так напугать нужно человека, чтобы он уже забыл, как грешить. А дело в том, что на какое-то время помогает, что самое удивительное, но ненадолго, потому что потом страх проходит в любом случае, и этот грех вместе со всем возвращается. Или там, допустим, там, ну не знаю, какие-то там еще методы там разные, человеческие, они не работают. Вот тот, да, тот ситуацию, которую описывает вот Карен, допустим, когда ты возразили, сказал, что у меня все хорошо, Господь меня освободил, а потом упал. Да? Из много таких свидетельств. Значит ли это, что твое свидетельство было неверно?
Нет.
Я думаю, нет. Нет, потому что на самом деле на тот момент ты стоял в свободе и чувствовал эту свободу, и понимал эту свободу, да, и понимал, что это от Бога свобода пришла, но потом где-то дьявол тебя подловил. И ты на самом деле упал, да? Отменяет ли это предыдущую славу Господа?
Нет,
ни в коем разе. И нужно на это на самом деле так и смотреть, потому что если человек свидетельствует, да, что на самом деле Бог меня освободил, и я свободен сегодня и сейчас, то, ну, это слава Богу, ты свободен сегодня и сейчас. Потом, ну, никто не знает. Потому Павел пишет, говорит, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Да, то есть от падения никто не застрахован. Да, и вот то, что сестра говорит, я курила, Господь освободил, меня не тянет сегодня, слава Богу. Хорошо. То есть непременное условие нашего с вами, ну, как сказать, нашей с вами помощи друг другу, то есть и в отношении, то есть мы должны вот понять этот принцип, да, который здесь Христос обозначил вот в этой маленькой притче про сучок и бревно, да, что, имея собственные проблемы, мы не можем на самом деле помочь другому. И не можем, не имеем права судить другого, имея то же самое в себе. Понимаете? Потому что мы таким образом, ну, как бы сказать, сами себя подводим под погибель. И это очень такое опасное, как бы опасное искушение. Сесть на Божье место, не соответствуя внутри себя стандартам, тем, которые Бог требует, и раздавать всем указания и оценивать всех других. То есть, таким образом я себя чувствую, что вне конкуренции, что называется, вне осуждения. Нет, это очень опасная вещь, потому что таким образом мы, ну, грешим еще против Бога, занимая Его престол судьи. Вот. Что можно сделать, как, что Христос предлагает? Он говорит, нужно разобраться со своим прямым грехом, да? И после этого ты можешь помогать другим каким-то образом.
И судить, а помогать.
Да, и судить, и помогать. Это гораздо эффективнее. Потому, когда Христос сидел с мытарями и грешниками, а его укорили и спросили, а что он там, учитель ваш, с ними делает, он сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И как раз он назвал их больными и сказал, что он может им помочь. Он может реально им помочь, на самом деле. Вот. Как-то так. Шестой стих, он тоже в каком-то предупреждении таком интересном. Он говорит, не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга своего вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, не обратившись, не растерзали вас. Тоже очень такая интересная вещь. Почему она здесь? И о чем это все? Я думаю, что недаром он стоит после пятого стиха, потому что пятый стих как раз говорит о чем?
О помощи уже конкретно.
Говорит, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Да? Mm-hmm. То есть о нашем, ну, о нашей помощи кому-то. Да?
Помочь,
да. О нашей помощи кому-то. Как мы говорили, наша помощь может выражена быть в нашем свидетельстве, и наших молитв каких-то, да?
А, человеку, который просит, только ты можешь помочь.
Ты
Ты ж не можешь помочь. Да, я тебе помогу, он тебе не просит.
И так тоже. Человек видит в тебе изменения и говорит, слушай, ты можешь, как ты достиг этого? Хорошо, я тебе могу рассказать.
Да.
А вот как же не прочитал там, да, действительно, если ты будешь обличать этого, он тебе вообще не хочет принимать, так и получишь.
Да.
Вот. Поэтому вот эти вещи, то есть, на самом деле здесь они связаны, эти стихи, и они связаны именно, это такой совет в отношении нашей помощи. Mm-hmm. Да? То есть ты на самом деле можешь помочь тому человеку, который принимает тебя, да, который принимает твое свидетельство, который верит твоему свидетельству и который, ищет твоей помощи, да, какой-то там. Да? Тогда ты можешь этому помочь. Всем подряд, к сожалению, ты помочь не можешь. Потому что на все твое свидетельство, как мы выясняем, да, то есть очень много странных объяснений. Да? Как мы читаем там притчу Иисуса Христа про Лазаря, да, когда он говорит, что Лазарь просит, Господи, отправь вот этого Лазаря, богач просит, Господи, отправь Лазаря, пусть он засвидетельствует моим этим родным, братьям, чтобы они сюда, в это страшное место, не попали. Да? А он говорит, Моисея не слушают, и говорит, если и мертвый кто-то воскреснет, что? Не послушают и не поверят. Понимаете? Потому что Христос воскрес, а говорят, ученики тело украли, и пронеслось это между иудеями до сегодняшнего дня. Да? Лазарь воскрес, говорит, так мало того, что там что-то там непонятно, так говорит, затеяли убить Лазаря заодно, чтобы второй раз уже бедного, чтобы замолчал, чтобы не был таким свидетелем и так далее. То есть, и вот посмотрите, как мир интересно выкручивает эти возможные ситуации, да? То есть вот,
И помоги ты ему.
Да, когда вот на там какие-то явные стеления происходят, да? Люди начинают говорить, да это там подсадные сидели, там, когда там даже вот эти с колясок люди встают, да, допустим, на служении там, или эти самые, или там, больные там совершенно невозможные выздоравливают, да, там раковые больные там, или смертельно больные там, или еще что-то такое, да, выздоравливают. Они говорят, так это, наверное, подсадные сидели, так это не сильно, наверное, и больной был, да. Да даже если мертвый воскрес, наверное, скажут, да не сильно, наверное, и мертвый был, то есть это, прикидывался, да, может быть, там, без сознания, может быть, там, еще какой-то летаргический сон, какой-то, то есть, человек, который не хочет принимать свидетельство твоего, он на самом деле, ведет тебя, как эта собака с поросенком, то есть, что ты ему не сыпь, какие ценности под ноги ему не кидай, он их по-свински там хрюк-хрюк, топ-топ, и пошел дальше, да, или этому собаке, да, допустим, даже самое лучшее, святыня – это священное мясо, да. Так он говорит, даже священное мясо этому собаке дашь, то он все равно покусает тебя, да? То есть почему? Потому что, натура такая. То есть, То есть дай ты ему самое дорогое, самое драгоценное, что у тебя есть, но если он не принимает, да, то он ведет тебя вот так вот по-свински, как нечистое животное, то есть он говорит, не делайте такое, потому что это бесполезно, да? То есть Христос нас предостерегает, что мы можем на самом деле помогать. И наше свидетельство – это хорошая, ценная вещь. Но оно принимает, то есть оно ценно для тех, кто его принимает.
Да.
И помогает только тем, кто его принимает. А кто не принимает, то он говорит, это вот такое же бесполезное занятие, как вот то, что здесь описано. Да?
Он же говорит, отрисите прах и несите дальше.
А? Да, да. И вот Петр замечательно вот место вспомнил, которое говорит там об этом самом. То есть если наши
ученикам
сказал, да, то есть говорит, если говорит, ваши свидетельства приняли, оставайтесь, будьте, учите, служите, молитесь, исцеляйте, воскрешайте, все делайте, да. Но он говорит, если ваши свидетельства не приняли, то что? Отряхните прах с ног и идите дальше. Вот, поэтому как-то так вот. То есть,
не надо убеждать.
Да, убеждать не надо там, переуговаривать не надо там, доказывать тоже ничего не надо. Поэтому, как-то так вот. Наверное, где-то в этом находится истина, да? Про вот этих свиней и... многие говорят, а кто такой, как определить, свин он или не свин, то есть, или как вот определить, пес он или не пес, да? Наверное, по той реакции, которая, которая в нем есть, да, на твое свидетельство.
Похоже на
Если он интересуется и говорит, вот, а, ну, как сказать, ну, ну-ка, а давай вот...
А что дальше?
Да, что дальше, да, ну, помоги, мы ему не верим, да, ну, да. Как сказать, как-то, может быть, и мне, вот, тебе помогло, может быть, и мне поможет, да, то есть это самое, давай поговорим об этом еще, хочу узнать. Это, так вот, это, наверное, не СМИ. А если он, ну, как сказать, сразу начинает нападать, да, и...
Это уже пес.
Да.
А если ты ему о Божьем, а он о своем, это свинь.
Это свинь, да.
Потому что ты ему о Господе, а он свое. Он вроде и не агрессивный так, но топчет все твое, это, вот,
все твое...
доказательство, что Господь есть.
Ну, где-то ну... так, наверное, да. Хорошо. Можно двигаться дальше. Седьмой стих. Он говорит, Христос еще говорит, просите, и дано будет вам... Ищите и найдете, стучите, отворят, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, стучащему отворят. И если есть между вами какой человек, которого сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень. И когда попросит рыбу, подал бы ему змею. Так, и так, если вы, будучи злы, умеете давать даяние благие детям вашим, то тем более Отец Небесный даст просящему него. Ибо как... Ибо во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Ибо в этом закон и пророки. А это про что? И опять же, связано ли это с предыдущим чем-то? С сучками и бревнами? О чем просить? И что будет дано? По поводу чего стучат, чтобы открыли? И что искать, чтобы найти? Наверное, как бы бревно. Почему? Потому что если об этом же все, то тогда, наверное, к тому. Почему? Потому что, нам что-то надо, да? Но нужно понимать, что получим мы только то, что просим по воле Господа, да? Воля Господа, да, вот многие говорят, что вот надо так вот молиться, да, вот просите и стучите, и получите, и так далее, и так далее. Все ли наши хотелки подходят под этот принцип? А с чего мы знаем, что воля Господа на то, чтобы мы это получили? Как мы можем узнать, вот воля Господа, чтобы мы это получили, или не воля Господа, чтобы мы это получили?
Чтобы был прославлен
Господь. По Слову Божьему, да. То есть вещи, которые на самом деле, ясны и понятны. Да? Допустим, если Христос пришел, чтобы простить нас, то прощение мы можем получить, прося?
Угу.
Можем. Если Христос пришел освободить нас, то свободу мы можем получить, прося у Него? Конечно, можем. У нас основания для веры есть. Я могу попросить у Бога что угодно. Вертолет. Хочу быстро... Мне ездить тяжело, мне уже устаю быстро. Мне нужен вертолет. Могу я просить у Господа вертолет? Могу, но оснований у меня для этого нету. То есть могу просить, но он может дать, а может не дать. Вот как попросил, так и ответил, понимаете? То есть это самое. У меня оснований нету для того, чтобы, ну, как бы сказать, Бог мне его дал. Нет у меня основания для такой уверенности. Я могу быть уверен только в том, что он мне обещал. Он мне обещал свободу греха. Я буду просить и получаю. Да? Он не обещал свободу от защиту в искушениях, да? И защиту в этом мире. Да? Конечно, я могу просить и получать. И вот все, что он обещал, я могу с твердой уверенностью просить и получать с верой. Если у меня нету Божьих обещаний, то я могу просить, конечно, о чем угодно. Но основание моей веры будет никакущее, да? Потому я могу и не получить всего того, что мне вот хочется. По этому поводу. И долго просить и так далее, то есть, ну, я думаю, что тут не вариант. Потому Христос нас призывает, Он говорит, если на самом деле вам надо что-то, а в данном случае у нас речь идет о чем-то божеском, потому что весь контекст вот этой Нагорной проповеди, это божьи какие-то вещи, которые приходят в жизнь человека, верно? Да. Мы не встречали здесь ни процветания, ни богатства, ни еще что-то такое. Наоборот, мы встречали здесь сердце, которое творит милостыню перед Господом, да? Молитва, которая от сердца, там эти самые там, да, ценности, которые Господни, Царство Божье прежде всего, совершенство Божье и так далее. То есть вот эти все контекст вот Нагорной проповеди, он такой. То есть, если ты, тут говорится о каких-то Божьих подарках, Божьих ценностях в жизни человека, да, о Божьем присутствии, Божьем каком-то вот освящении человека и так далее, да. И, а, наверное, об этом говорится, что об этом надо просить, стучать, и получишь, если ты просишь. Потому что, говорит, если... И дальше пример, он говорит, вот такая вот картинка, да. Ваши дети просят вас, и вы хоть и злые по природе своей, да, но тем не менее к детям по-доброму относитесь, не издевайтесь над ними, не суете им там посмеяться камушек вместо хлеба, погрызи малой, или там это самое, в этот, в пакетик вместо рыбы змейку печеную завернули на завтрак. Он говорит, такого не происходит, да, то есть такой гадости мы не делаем для своих детей. То, говорит, то тем более, что более, ну как, любвеобильный и более совершенный и более справедливый Отец Небесный, он точно не даст нам ничего плохого в отношении нашей просьбы. А наоборот, ответит и даст то, что нам нужно. Из того, из тех Божьих, опять же подчеркиваю, Божьих обещаний, о которых мы читали выше. Понимаете? Если рассматривать это в таком контексте, то все становится на свои места. Потом, а если это выдергивать и говорить, о, оказывается, что можно сделать, да, прочитал, что нужно, просто нужно назойливо просить. Нужен вертолет? Прошу назойливо. Да, но если они просят о тех ценностях Божьих, которые здесь перечислены, то они их получат через Иисуса Христа, уверов, то есть Бог их направит. Но в отношении, ну да, конечно, потому что все эти вещи, они в отношении детей. То есть, и все, а наше сыновство через Иисуса Христа. То есть, поэтому, да, поэтому это не просто так, что Боженька добрый, он мне даст, а на основании чего он тебе даст? Кто ты такой? Но так или иначе, ну, нужно, ну, опять же, смотреть, вот эта Нагорная проповедь, она цельная проповедь, и она идет вот об одном и том же, да? То есть, если он, мы говорит, если мы читаем, что просите, ищите и так далее, то нужно понять, что просите и ищите. А, наверное, то, что перед этим перечислялось. Верно? Как-то так, логично, да? Вот.
Ведь еще вот 19 Луки, значит, этот стих. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему. Не вас. Здесь благо, даст благо, а там Духа Святого.
Благо и Духа Святого. Но это и то, и другое, оно от Бога. Потому что понятно. Здесь благо имеется в виду Божье. То есть это не просто какое-то там, ну, денег лопатой там.
Или, здесь как бы Духа Святого.
Или здоровье навалом там, или еще что-то такое. А то, что здесь вот перед этим мы с вами читали, да? То есть вот эти вот, ну, чистоту сердца, это самое, какие-то качества, ну, то, что делает нас похожими на Господа, там, правильную мотивацию и так далее, и так далее. То есть в конце концов вот эти вот вещи Божьи, они в нашу жизнь приходят из вот этих просьб. Да, даяние благие, это то, что на самом деле благое.
Ну, то есть, написано, апостол говорит, покайтесь, креститесь, и получите дар Святого Духа. То есть все равно ты должен вспомнить какую-то правду.
Конечно, конечно. Но я к чему? Что, допустим, если перед этим, допустим, мы читаем с вами, что истинная ценность – это исполнение заповедей Божьих, а все остальное вторично и нам предлагается Господом, да, то человек не может, прочитав «стучите и отворят вам, и просите и дано», он не может попросить, ну, пренебрегая ценностями Господа, он не может выпросить денег побольше. Понимаете? На основании этого писания. Потому что многие так учат. Они говорят, вот надо вот это самое. Просто просите, вот веры берите, да, там стучите там ногами, головой, что есть, ворота небес, пускай там Господь там даст, уже сказал, вот стучите, и пускай вам даст за благо. Мне благо нужно, вот побольше денег. А перед этим он говорит, что или тому, или другому. Да, то есть он говорит, это если будете исполнять, то получите вот таким вот образом. И Слово Божье не отменится ради вот наших хотелок. Оно будет таким, какое оно есть. То есть ты должен под него подстроиться, а не оно под тебя. И ты должен как бы смириться перед ним, а не оно перед тобою. Mm-hmm. Потому что вот эта попытка манипулировать, она в итоге, в конце концов, ни к чему не приводит. Бог святой, и в этом плане к нему не подлезешь. Никаким образом. Там, сколько бы ты ни пытался там его заставить, путем там своих исповеданий там и так далее, и так далее. Я помню тоже очень давно, запомнил эту фразу на всю жизнь тоже. Она касается Кеннета Копленда. Один неверующий человек его слушал и сказал другому верующему человеку, который выплюнул эту фразу и записал, и потом как-то передал, она до меня дошла, и он говорит, послушай, говорит, этот христианин, говорит, разговаривает с Богом, как я со своим адвокатом. То есть, понятно, о чем, да, речь идет. То есть, это самое, ну,
я тебе плачу.
Да, ты обещал, ты должен сделать. Да. То есть, ну, как, дела пока так, это самое, очень, ну, как сказать, не как с отцом, а как с адвокатом. То есть, это самое, потому что, то есть, на основании правового, да, то есть, вот эта буква закона, ты должен это сделать. Это самое, вот ты тут обещал, под этим подписался, давай сейчас, пожалуйста, выполняй. И так далее, да. То есть, ну, это тоже даже неверующий человек, то есть это ну, наблюдение неверующего человека, который вот какой-то верующий записал и его запомнил всю жизнь. Вот, потому что, ну, оно наблюдение неверующего за верующими, как они иногда неправильно подходят к Господу.
Так здесь, если взять 33 стих 6 главы, ищите прежде Царство Божие правды и Его, все это приложится вам, и дальше просите, и дано будет вам. То есть, как ну, искать Царствие Божие, наверное, да. По отношению к этому.
Да.
Потому что там не заботьтесь, ибо завтра с ней сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своих забот.
Ну, Духа Святого, Духа Святого в Луке, который написан, да. Оно тоже с этим непосредственно к этому относится.
Да.
Потому что присутствие Духа Святого в нашей жизни, это и есть ну, наставничество Божье да. В нашей жизни. То есть это то, что ну, через что Божье благословение, Божье руководство и Божье изменения приходят в нашу жизнь. Через Духа Святого. Да, поэтому, ну, как здесь, когда говорится просите, стучите и так далее, оно как раз говорится о тех вот ценностях, да, которые Божьи, которые в нашу жизнь приходят.
Благо так подразумевается, да, вроде благо и вертолет входит в благо.
Вертолет в благо.
Ну, а как?
Ну,
нет, я спрашиваю его, чтобы полететь евангелизировать.
Ну, в контексте того, что мы читали, благо это то, что перечислено выше. Вот эти вот Божьи блага, то есть не то, что ты придумал, или не то, что тебе захотелось, да, не то, что ты увидел, а благо это то, что мы читали перед этим, вот то, что мы читали до этого, да, и ценности, и сердце чистое, и правильная позиция перед Богом, и молитва Господня, и так далее.
А вот мы как обетование Божье принимаем верой, или мы принимаем просьбу Бога?
Принимаем верой.
Если это обетование Божье, Дух Святой, то его надо веру принять. А здесь, значит, если говорит, что мы просить Духа Святого, значит, может быть, просто его недостаточно, этого Духа Святого.
Но если мы нищие, то мы просим. Если мы нищие Духом, то мы просим все от Господа. Все вот эти вот блага, которые от Него, мы все просим у Него.
Вы сказали, что надо принять веру в обетование. Поэтому вы здесь послушаете.
Ну, вер исполнить принцип, вот здесь стоит. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Если исполнится этот принцип, то тогда и остальное приложится. А если этот принцип не исполнить, то и не приложится. А обетование Господь говорит, я накормлю вас и одену вас, но вы со своей стороны исполните принцип, поищите Царствие Божие.
Где, может быть, немножко, я понял, Людмила, что спрашивает, как это, ну, в смысле, какая форма во всем этом деле? Да. Как мы все принимаем? Я вижу, что мне это обещано Господом в Писании, да, то есть Он ради этого пришел, да, и я прошу Его об этом, и принимаю то, что Он мне дает. Наверное, как-то так, потому что, ну, наверное, просьба должна как-то выразиться, потому что, ну, как сказать, ну, этот, в диалоге всегда с Иисусом, у Иисуса с людьми всегда присутствовала просьба, да, то есть вот прокаженный приходит и спрашивает, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Христос говорит, там, хочу очистить, да, это самое, там, а? Да, слепой приходит, и Христос его спрашивает, что ты от меня хочешь? Он говорит, Господи, чтобы мне прозреть. Я вижу нормальным и правильным просить у Господа то, что я, ну, встречаю здесь. Нет, не то, что я не понимаю, а то, что я вижу, что Он для меня приготовил это, то есть Он что-то для меня имеет, и я в этом Его прошу.
Да, я хочу, чтобы это было в моей жизни.
Я хочу, чтобы это было в моей жизни. Я вот, ну, вот этот момент не совсем, как бы сказать, не могу точно вот определить, каким образом это все переходит в мою жизнь. Я начинаю верить в это, да, что, как мы можем назвать, принимаем верой. Но какое-то обращение, то есть это не автоматически, то есть вот как бы сказать, оно не может вот так вот автоматически перепрыгнуть, это вот, ну, из-за того, что я узнал, что это мне положено. Яков пишет такой интересный момент. Вот он говорит, вы, говорит, не получаете, потому что не просите. Я не знаю, для меня как-то естественно, что если мне это обещано, но при этом я еще должен это попросить. Я не знаю, вот, ну вот как бы сказать. Вот, я так понимаю, что люди ну, предполагают, что если мне это обещано, я это принимаю как уже верой принимаю и говорю, это на самом деле мое, потому что мне Господь это обещал. Какая разница, как ты получил, попросив или приняв верой? То есть, если... Да, наверное так. Наверное так. Я не знаю, хороший это пример, допустим, или плохой это пример, но, допустим, вот, ну, как сказать, в этом мире много, много что кому положено, допустим, от властей, да? Допустим, кому-то там помощь какая-то, кому-то еще что-то такое, но вот вы пока не попросите, вот вы ничего не получите, совершенно.
Я исцелена на Голгофском кресте, да. Уже исцелена, я это верой принимаю.
И просить не надо?
Я думаю, что не надо.
Ну, слава Богу, если получите, слава Богу, я буду только рад. Некоторые да. попросят и получат.
Но тем не менее, да. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. И пусть помолится над ним, помазав елеем во имя Господне.
Ну вот я, просьба присутствует. То есть мы не можем вот как бы сказать, Господи, ты вот написал, я принимаю, это мое, да, это ну как сказать, ну, иногда это так работает. Иногда просим, получаем. Главное вот как Карен сказал, чтобы получить в конце концов. Потому что какая разница, как ты получил, главное получил. С другой стороны, как бы, даже когда ты говоришь, я принимаю, это тоже какие-то там твои, ну, твои взаимоотношения с Господом. Тоже диалог. 12 стих. И, а 12, давайте еще, может быть, и на этом закончим. «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, ибо в этом закон и пророки». А это куда и к чему, как вам кажется?
«Итак».
Да, утверждение. Утверждение того, что он говорил перед этим. Да. Потому что это уже вывод какой-то, да?
Да.
Вывод. Итак, все, что хотите, чтобы делали для вас, люди, делайте для них. И вы. В этом весь закон и пророки.
Ну, понятно, да.
Потому это
и сучки вынимать, и все.
Да.
Хочешь, чтобы у тебя вынули так.
Да, кстати, про сучки я тоже вспомнил, хорошо. Да. Потому что это опять же к тому, то есть это в контексте всего. То есть да. он говорит, и так говорит, как, то есть и так это не просто к просьбе, а, наверное, и к тому, что и перед этим было сказано, да, о взаимоотношениях. Потому что седьмая глава, это вот, ну, начинается в каких-то взаимоотношениях.
Да.
Потому что если там мы говорили перед этим, было взаимоотношение с Богом, угу. молитва, пост, угу. истинные ценности, все перед Богом, то дальше вот про сучок и бревно, это как бы между людьми зашел да. разговор. Да. Вот, и он говорит, если хотите вот этих хороших взаимоотношений, помощи, или наоборот, ну, как вот, ну, чтобы перед свиньями ничего там не сыпать лишнего, и так далее, да, то вот просите, опять же, чего? Чего-то доброго для себя от Господа, истинных ценностей. Потому, и так, говорит, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, ибо в этом, говорит, закон и пророки. Да, поступайте, полюбив. Себя мы любим и к себе хорошо относимся. Поэтому, если это применимо к себе, то тогда делай это и для других. Тогда на этом остановимся в 12-12 стихе.